Здравствуйте, меня зовут Демченко Виктория Олеговна. Я преподаватель социально-гуманитарных дисциплин Московского государственного образовательного комплекса. И сегодня мы с вами поговорим о первых этапах схоластической философии. Следует отметить, культура западного средневековья в значительной мере определяется схоластическим богословием. Именно схоластика тесно связана со складывающейся с 8 по 9 века системой образования на Западе. Вместе с тем, это новый этап в развитии духовной культуры всей Европы, который пришел на смену патристике. Он базировался на святоотеческой литературе. Принята следующая периодизация схоластики. Первый этап начинается с 8 века и заканчивается 9 веком нашей эры. Его называют предварительным, можно сказать, переходный период, когда началась эпоха христианизации германских племен. Данный этап ярко представляет Иоанн Скотт Эриугена. Второй этап начинается с 9 века и заканчивается 12 веком. Это период интенсивного формирования. Данный этап представляют два известнейших философа – Ансельм Кентерберийский и Пьер Абеляр. Третий этап занимает весь 13 век. Это золотой век схоластики. Данный век представляют такие философы, как Фома Аквинский, Бонавентура и Роджер Бэкон. Четвертый этап начинается с 4-го, заканчивается 15 веком. Это период угасания схоластики. Здесь мы можем выделить следующих философов. Иоанн Скотт, Майстер Экхарт и Уильям Оккам. Итак, западные школы начали возникать достаточно давно, с 7-8 веков, когда стала стабилизироваться жизнь в Западной Европе. Начинали образовываться монастыри, укреплялась власть пап и епископов. Тогда же возникает необходимость и в укреплении церковной власти, подготовке священнослужителей и образованных монахов, а впоследствии и образованных мирян. Для этого при монастырях и епископатах создаются школы. Епископские школы считались более престижными, чем монастырские. Но и те, и другие готовили в первую очередь священнослужителей. Именно тогда и появляется схоластика. Само слово происходит от «схола» – «школа», пришедшая в латинский язык из греческого. В это время появились интеллектуалы, юристы, врачи, педагоги, университетские ученые. К истолкованию священных текстов допускались ученые не ниже магистерского звания, для чего было необходимо затратить на обучение не менее 14 лет. 6 лет на факультативе свободных искусств, так называемая подготовительная ступень, а затем 8 на факультете теологии, богословия. В 1088 году был основан первый университет в Европе, известный поныне – Болонский университет. Университеты в какой-то мере способствовали сглаживанию социальных различий, так как доступ в них был открыт для всех сословий. Учащиеся из бедных семей получали материальную поддержку. Многие из них впоследствии достигали больших высот как в учености, так и в социальном положении. Как уже было сказано ранее, одним из самых известных философов данного периода является Ансельм Кентерберийский. Это известный теолог, философ и богослов католической церкви. Точная дата рождения его неизвестна, приблизительно считается 1033 год. Скончался он в 1109 году. С 1093 года служил архиепископом Кентерберийским в Англии. После смерти был канонизирован как святой. День святого отмечается 21 апреля. Основная проблема его творчества – это соотношение веры и разума. Однако основное положение, благодаря которому Ансельм Кентерберийский вошел в историю христианской философии, это его попытка доказательства бытия Божия. Ансельм перечисляет несколько таких доказательств, разделяя их на два типа – апостериорные, то есть основанные на опыте, и априорные, не зависящие от опыта. Среди апостериорных доказательств Ансельм перечисляет те, которые известны уже со времен Аристотеля и Платона и встречавшиеся у отцов церкви. Суть их состоит в том, что, наблюдая природу, внешний мир, можно прийти к выводу, что существует Бог, которого мы не видим, но о существовании которого нам говорит наш разум. Это и движение в мире, должен существовать неподвижный перводвигатель, и существование степеней совершенства, если мы видим в мире что-то менее совершенное, более совершенное и еще более совершенное, то необходимо, чтобы было мерило этого совершенства, которое венчает всю пирамиду совершенства, то есть абсолютно совершенное существо – Бог. Однако все эти доказательства по Ансельму не удовлетворяют человека, потому что говорят о Боге на основании природы, то есть как бы подчиняют веру в Бога данным органам чувств. О Боге же нужно судить непосредственно, а не опосредованно. Поэтому более важным с точки зрения Ансельма является доказательство априорное, которое получило впоследствии название онтологического. Смысл онтологического доказательства достаточно прост. Существование априори сопутствует Богу как самому идеальному и совершенному, насколько это вообще можно себе представить. Бог вмещает в себя все качества и черты, а значит, обладает и качеством существования. Как говорил Ансельм Кентерберийский, «Я не размышляю, чтобы верить, но верю, чтобы понимать». Вера выше разума, а разум только помогает в укреплении веры. Главным инструментом разума является философия, тогда ее называли диалектикой, и главная ее задача – в укреплении веры, а верить мы должны для того, чтобы лучше понимать. Кроме Ансельма Кентерберийского следует отметить ряд других философов, его современников. В частности, следует упомянуть Петра Ломбардского, автора 4 книг «Сентенций». Эти книги знамениты тем, что по ним учились в университетах в продолжении 3 веков, пока не были написаны знаменитые «Суммы» Фомы Аквинского. Следует выделить также Гильома из Шампо, представителя крайнего реализма. Гильом утверждал, что реально существуют только общие понятия, только имена, идеи, а индивидуальные предметы существуют лишь благодаря некоторым случайным свойствам. Таким образом, мы с вами познакомились с первыми этапами формирования и распространения схоластической философии. С вами была Демченко Виктория Олеговна, преподаватель социально-гуманитарных дисциплин Московского государственного образовательного комплекса. Спасибо за внимание.